Александр Геннадьевич,
здравствуйте.
Очень рада вас приветствовать.
Добрый день всем.
Как нас видно, слышно, скажите, пожалуйста.
Да, кажется, связь, кажется, хорошая.
Здорово. Мы очень рады и благодарны, что вы нашли время для нас. Знаем, что после нас у вас сразу тоже будет эфир. Вот, надеемся, что получится отпустить вас немного раньше. Александр Геннадьевич, мы немного поделились, рассказали о вас, кто, может быть, еще не знает. И хотели бы сегодня с вами обсудить и поделиться с нашими слушателями о такой теме, как долг. Вот, как исполнять свой долг, очень насущная тема. Многие заинтересовались этой темой после того, как стали изучать Бхагавад-гиту. Вот у нас сейчас новый поток, 6-й. И очень интересно, что такое долг, люди не совсем понимают. Как его исполнять, как увидеть рамки моего долга, и не захожу ли я уже за пределы выполнения этого. Как вот увидеть, насколько, когда я выполняю свой долг, может быть, есть чувство внутри, что меня эксплуатируют, и является ли это моим долгом, хотя вроде я вот все делаю, как сказали. Вот такая сегодня у нас необычная тема, и хотелось бы ее обсудить вместе с вами. Вот будут вопросы, также будем их озвучивать. Но хотелось бы, чтобы вы вначале сказали какое-то такое вот что-то приветственное слово, важное о долге, об ответственности, как ее исполнять, выполнять. Вот, а потом уже будут вопросы, мы будем их озвучивать.
Значит, сегодня тема долга.
Да.
Как-то случилось, что один из учеников своего духовного учителя остался с ним случайно наедине за столом. Ну, как бы попал в просак, потому что он не знал, что делать в присутствии духовного учителя один на один. Да, обычно ученики приходят группой, все вместе, это какая-то организованная специальная программа, чтобы можно было слышать духовного учителя, собираются вместе. Задают вопросы, когда программа заканчивается, обычно все уходят так, что он за столом был с многими друзьями, и вдруг, когда все разошлись, он остался один и не знал, что делать. Оставаться, уходить, что говорить, и он полностью растерялся. Это история о долге. И в это время гуру заметил его замешательство, что человек не знает, вот в данной ситуации, в чем его долг, что он должен делать, да, сейчас в этой ситуации. И он сказал ему: посмотри сюда. И показал на белую скатерть на столе, в котором они сидели. Видишь? Он спросил его. Я, говорит, напрягся, он мне, это друг, один из друзей наших. И говорит, напряг все свое зрение, весь свой интеллект, но я ничего не увидел на той скатерти. Говорит, ничего, я себя почувствовал еще хуже. Гуру мне на что-то указывает, я ничего не вижу. Он говорит, посмотри внимательно. А я смотрел, говорит, ну не видел ничего. Он говорит, ну разве ты не видишь, там маленький муравей ползет? Я был настолько смущен, избит с толку, говорит, что сказал. Звук между «да» и «нет», потому что сказать «да» значит обмануть Прабхупаду, что я не вижу, а сказать «нет» значит бросить ему вызов, что он видит. Вот он что-то промычал между «да» и «нет» от смущения. И вот тут гуру сказал: вот твоя обязанность знать свой долг даже по отношению к этому муравью. Вот это понятие долга. То есть в каждой ситуации я должен что-то делать. Я должен что-то делать, когда встречаюсь с кем-то, когда выхожу на работу, когда общаюсь с семьей, когда занимаюсь личными делами, я все равно это делаю с позиции долга. Для кого-то я это делаю. Я должен кому-то. Да? Вот так наша жизнь устроена, что мы в долгах. Судите сами. Мы родились. Мы автоматически в долгу своих родителей. На всю жизнь. Они нас потому что воспитывают, кормят, поддерживают. Мы в долгу у тех учителей, которых учились в школе. У тех людей, кто писали для нас когда-то учебники, для тех, кто когда-то создал для нас электрификацию, ну и так далее. Все вот эти взять хорошие вещи, которые так или иначе мы сейчас пользуемся свободно, да, кто-то сделал для общего пользования. Это означает с точки закона кармы долг. Да, не бывает такого в материальном мире, что я что-то беру и не заплачу за это. Любишь кататься, любишь саночки возить. Это общее как бы правило материального существования. Поэтому если я живу в этом мире, я уже пользуюсь воздухом, солнцем, смотрите, стихиями природы. И как вот вы начали разговор, что люди современные не понимают этого. Я их понимаю. Это трудно понять. Мне трудно понять, почему это вдохнул воздух, и я уже кому-то должен. Да? Вышел на солнце, я уже кому-то должен. Я родился у своих родителей, уже им должен. А почему ты им должен? Я же не заказываю им рождение вообще. Да? То есть люди бросают вызов всему этому. Я-то тут при чем вообще? Вот это нужно осознавать правильным образом. Никто нам счет не предъявляет, конечно же, да. Это вопрос самопознания. Долг означает, за этим долгом, с этим словом долг, понятием, кроется что-то большее. Вот о чем речь идет. Просто жить ради долга было бы как-то, ну, меркантильно, понимаете? Вот купил, продал, заплатил, вот, ну, все вроде честно, но меркантильно как-то. Тоже жизнь какая-то меркантильная, материалистичная. Постоянно долги раздавать и что-то брать взаймы, постоянно быть в зависимости. Нет. А есть высший долг. Освободиться от этой меркантильности можно только, когда человек обретает любовь ко всему живому. То есть, когда он обретает любовь к Богу, говорится в Бхагавад-гите, он освобождается от всех этих долгов. Он же больше никому не должен. Ни мудрецам, ни учителям, ни родителям, ни друзьям. Если он на самом деле полностью себя посвятил духовной жизни, он освобождается от всех долгов. То есть за этим словом «долг» кроется нечто большее. Это какая-то большая божественная любовь, которая путь через исполнение своего долга. Не просто исполнять свои обязанности профессионально, а это делать нужно с любовью, полезно, честно. Вот он долг. Не просто работать ради выгоды. Это не относится к долгу. Это понятие противоположное на санскрите. Если долг на санскрите – дхарма, что соответствует моей природе, это становится моей обязанностью. Я это должен делать с интересом, любовью, используя для других. Это дхарма, вот она. То, когда это делаю исключительно для удовлетворения своего эгоизма или какого-то еще изма эгоистичного, это уже называется адхарма на санскрите. Понятие противоположное долгу. Видите? Вредоносное что-то. Вот поэтому нужно понять, что долг — это позитивная вещь. Из-под палки он не делается. Это вопрос воспитания, образования, самопознания. Вот это также мой долг. Осознать свое существование и смысл, ради чего я здесь живу. Вот это первое, что мы должны сделать. А потом уже мы сможем понять, как применить свою природу вот в этом направлении дхармы, да, полезных вещей, хороших вещей. Потому что дхарма, если следовать этому долгу, она переходит в процветание нашего существования. Это написано древними, что из дхармы рождается артха, процветание, благополучие всевозможного вида. Мы сегодня стремимся к процветанию, а долг не знаем, что такое, видите? Вот каково наше положение. Нужно изучать. Любой цивилизованный человек, разумный, должен разобраться в этих вещах в своей жизни. Никогда не говорите, что я никому ничего не обязан, я свободный человек. Это невозможно. Не для одного, кто родился в этом мире. Мы все имеем долг. Все. Но нужно понять, что это за долг. Вот я пару слов сказал, что что-то еще, может быть, вы меня натолкнете на какие-то новые мысли.
Да, вот спасибо вам большое за такое важное вступление. Вы вначале говорили, что мы уже даже когда рождаемся, должны нашим родителям. И был один вопрос от нашей слушательница, она как раз вот задала этот вопрос, может быть, сейчас это в тему было бы на него ответить. Она спросила: хотелось бы услышать от Александра Геннадьевича, в чем состоит долг перед родителями, когда они пожилые, и в чем долг матери перед ребенком, и во всех ли случаях мы должны оказывать почтение и уважение к родителям? Вот такой вопрос.
Что совсем такие простые вопросы задаете?
Наверное, для них непростые.
Это простые вопросы. Это любой ребенок должен знать, что взрослые люди спрашивают такие вещи. В чем долг перед старыми родителями? Понятно, любому человеку заботиться нужно о них. А что тут я могу еще добавить? Нужно убедить еще, заставить. И что нужно? Применить давление или что? Или как-то внушить? И что я, волшебную палочку достать? Если человек не хочет, скажем, что же я могу поделать? Конечно, можно сказать, я не люблю своих родителей, они у меня плохие, у меня то-то, 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 такие обстоятельства. Это вас не освобождает от долга. Долг означает служение. Но однажды этот же духовный учитель, который как бы, ну, духовный учитель — это слуга Бога. Он слуга. Наш долг служить. Mm-hmm. И вот высший долг служения, тот, кто достигает уровня служения Богу, это уже становится духовный учитель человека. И один молодой человек пришел послушать его и вступил с ним в спор. Нет, вот ответьте на мой вопрос так, как я хочу. А учитель mm-hmm. говорит, нет, сначала вы ответьте на мой вопрос. Он говорит, нет, сначала вы. Он начал вступил. Молодой человек бросил вызов вот духовному учителю уже, в годах который, мудрецу. И тогда духовный учитель сказал, я не твой слуга, я слуга Бога. Ты не можешь меня заставлять или эксплуатировать. Поэтому, когда вы видите, что вот ситуация какая-то сложная, скажем, родители, вы не хотите или не можете служить, да, это карма. Это результаты mm-hmm. кармы, когда такое случается. Это несчастье на самом деле. И для вас, и для ваших родителей. Вот. Если вы пришли к такому тупику, то в чем тогда вопрос? Вопрос уже поздно задан. Понимаете, есть плохие вещи, которые становятся необратимыми. Если они накапливаются до того уровня, что мы не можем уже ими управлять, теряем управление жизнью, значит, мы уже совершили что-то слишком много адхармы, слишком много безбожия в нашей жизни было, что пришли к такому результату. Поэтому здесь что можно сказать по отношению к этой ситуации? Возможно, эту ситуацию мы не исправим. Я не знаю, что там, вот, не разбирался как бы конкретно, да, личностно. Угу. Может быть, мы эту ситуацию не исправим, но вы начнете исполнять свой долг хотя бы перед Богом. Начать же вы можете. Только не ждите такого быстрого результата. Если так все запущено. Но запущено, потому что вы спрашиваете, какие вопросы вообще, поймите. Это в нормальной семье странный вообще вопрос, не так ли? Должен ли я заботиться о своих старых родителях? Это что за вопрос вообще такой, скажите? Это разве нам не стыдно, что мы докатились до такого уровня цивилизации? Имея машины, сотовые телефоны, интернет, компьютеры, ученые степени. А кем мы стали вообще? Мы готовы предать своих родителей, но вот такие обстоятельства эти, что мы становимся предателями собственных родителей. Может быть, я чересчур что-то говорю, но я говорю правду сейчас. Вот. При этом я понимаю, конечно, что не все родители ангелы святые, да, не все родители мудрые, есть родители подобные врагам, и дети, да, как враги растут. Это я все тоже понимаю, да, понимаю. Но это уже результат плохих вещей. Поэтому начните что-то культивировать хорошее вот в этой среде, в которой вы сейчас оказались, да, все же делайте какие-то добрые, хорошие вещи. Вот это будет дхарма, это ваш путь начнется хотя бы.
Александр Геннадьевич, спасибо вам большое за ответы. А вот скажите, пожалуйста, вы говорите, что вот накопленная адхарма и неисполнение долга, вот тот кризис, в котором сейчас оказался, наверное, весь мир и все люди, можно ли сказать, что это как раз-таки результат того самого неисполнения долга на уровне правительства, на уровне семей, на уровне просто межличностных отношений, невыполнения долга по отношению к земле, к Богу? Этот кризис, в котором мы сейчас оказались, это вот как раз-таки результат всего этого?
Это еще не полный результат, дальше будет больше. Не думайте, что это полный результат, дальше будет лучше. Нет, нет, пока мы не начнем дхарму, путь дхармы лучше не будет. Но нужно делать хорошие вещи, если мы ожидаем хороших результатов. Хороший результат придет от хороших вещей. Давайте посчитаем в нашей жизни, что мы хорошего сделали вообще. Ну, по-настоящему хорошего, не просто какие-то мелочи, да? А давайте по-настоящему сделали мы что-то великое, хорошее в своей жизни. Вот каждый себя сам спросите, и вы получите ответ. И вы получите ответ очень ясно. Поэтому готовьтесь, как, надейтесь на лучшее, готовьтесь к лучшему, так говорится. Это актуально сейчас. Нужно взяться серьезно за свою жизнь, вот что я хочу сказать. Это не игрушки.
А если действительно ответ нет, ну, каждый сейчас, наверное, спросит у себя и скажет, нет, я ничего не сделал великого, но я даже не знаю, что великое можно сделать.
Не понимаю,
чего это, начать.
Как можно начать?
Что вы можете посоветовать тогда?
Вот, это конечно, хороший вопрос, да? Это хороший вопрос. Ну, вот для чего мы эти программы проводим, да? Чтобы людей заинтересовать к знанию, к духовному привести. С этого начинаются хорошие вещи, когда человек в знании. Когда в невежестве он творит, не знает сам, что творит. Поэтому вроде бы он хорошие вещи хочет делать, а получается не очень хорошо. Бывает, очень плохо получается в жизни. Вот какое нынешнее положение. Поэтому начинается с того, что первый шаг мы обретаем знания. Знания, что это за мир, в котором мы живем, кто такой я, давайте разберемся. Каковы тут наши отношения, кто такой Бог, что такое душа и прочее. Давайте разберемся, как ученые с вами, как современные люди, которые хотят получить образование, а не просто веру. Давайте изучим эти законы, а которые описаны, они даются древними ведическими источниками. Надо изучать сейчас. Сейчас это очень актуально.
Александр Геннадьевич, скажите, пожалуйста, когда вот человек приходит, получает знания, дело даже вот поделиться немножко, в институте Бхагавад-гиты сейчас 6-й поток, и мы закончили 1-ю главу, и люди уже очень вдохновились тем, что начинают практиковать духовную практику, начинают задавать вопросы вот о долге. И, в принципе, есть уже понимание, что я, чтобы что-то изменить, я должен что-то делать. Но пока есть внутреннее сопротивление, во-первых, я не понимаю, с чего мне нужно начать, а во-вторых, как мне все-таки преодолеть мои вот эти «я хочу», я, ну, какие-то свои привычки застарелые, почему я это должен делать. То есть они где-то вот тут понимают, что им нужно меняться, но сердце пока еще не дает им импульса к действиям. Как нам со стороны помогать, может быть, и как, в принципе, людям, ну вот... Где силы взять для того, чтобы к этому долгу прийти и вот начать уже действовать? Потому что есть такое «я не хочу». Вот, ну да, действительно разные ситуации в семьях. Ну я, почему я должен это делать? Я вот сиделку найму или еще что-то сделаю. Но я не хочу, я вот не готов. Как им быть вот в этих ситуациях?
Я, понятно, что люди не хотят. Они ленивые, да? Ленивые.
А, сил нету.
И также у нас есть эгоизм, почему я должен делать, а не кто-то другой, да? Почему я должен прощать его, да? Пусть сначала он первый попросит прощения. Ну, это типичная сцена такая. Это означает, что у нас нет в жизни той личности, которая нам настолько дорога, ради которой мы могли бы это все делать, переступать через себя. Вот. Если мы кого-то сильно любим, мы можем горы свернуть ради этого человека, можем через себя переступить 100 раз вообще. 3 раза по 3 раза, понимаете? Если это сильная как бы любовь, если это есть благодарность, если есть такая дорогая личность в нашей жизни, то мы обретаем силы. И обычно такая личность — это духовный наставник, духовный учитель. Это самый большой доброжелатель в жизни. Но если нет такого человека, то хотя бы начните ради себя делать что-то. Ради вашего же блага это. Вы прощаете кого-то, ради кого? Ради собственного блага. Поймите, вам легче потом будет жить. Вы принимаете какие-то аскезы, ограничения, вегетарианство, допустим. Да, может быть, не нравится. Может быть, не нравится рано вставать. Читать священные книги, там изучать что-то трудно. Но это ради вашего блага, это хорошо. Но с чего-то нужно начать? Ну, ради себя, опять же, люди ленивые что-то делать. Иногда... Я пытаюсь что-то делать, но иногда забываю, потому что да. Но вот ради собственных детей, наверное, вы больше сможете сделать. Если вы подумаете о будущем ваших детей, что они также в невежестве вырастут, как и все, понимаете, и также пойдут через те же самые ошибки, несчастья будут проходить. А будущее нашим детям оставляем неперспективное. Неперспективное будущее оставляем нашим детям. Задумайтесь об этом. Возможно, у вас появятся силы что-то делать.
То есть, в принципе, страх за будущее и вот эти вот переживания — это нормальный стимул? То есть многие люди, например, хотят, я не хочу бояться, я вот не хочу там переживать, я не хочу Бога бояться, но из любви тоже не получается. И получается, ни к этим не привыкнул, ни сам еще своей любви не вырастил. То есть страх и где-то богобоязненность, переживание за будущее — это хороший стимул для того, чтобы действовать ради долга, выполнять свой долг.
Как они могут не бояться смерти, например? Они, конечно, говорят, что не хочу бояться, но вопрос не в том, чтобы хочу, не хочу. Каждый боится смерти. Это не вопрос хочу, не хочу. Да? Некомфортно бояться, поэтому я не хочу бояться. Иду к психологу. Ну, давайте мы вам сделаем инъекцию перед смертью. Вот. Вы просто станете как овощ тупым под наркотиками, умрете так. Если так хотите, закончить свою жизнь. Нет, реальность жизни суровая. Нужно бояться плохих вещей. Нужно бояться греха, допустим. Нужно бояться плохих вещей. А хороших не нужно бояться. Поэтому здесь, ну как, у нас же разум лайф, да, сейчас передача. Мы же с позиции разума это все оцениваем. Я не просто с позиции хочу, не хочу. Хочу бояться, не хочу бояться. Разум мне должен говорить, какие законы природы, какова, как устроена жизнь. И тогда должен понять, что вот эту сторону жизни должен бояться, которая меня ведет в ад, к страданиям меня и моих потомков. Я должен бояться нанести вред своим детям, плохим воспитанием, скажем. Или не выполнить свой долг перед любимым человеком. Должен бояться. Должен бояться предать свое существование, понимаете? Отказаться от Бога должен бояться. Я должен бояться плохих вещей. Очень сильно бояться. Бояться невежества, бояться своих дурных наклонностей бояться нужно. А иначе как вы будете осторожны в этом мире? Как вы вообще преодолеете, если не будете бояться? Это же беспощадный враг, поймите. Это, он разрушит вашу жизнь. Хотя бы за своих детей бойтесь, если за себя уже ничего не боитесь. Но знаете, честно говоря, только тупой человек ничего не боится в этом мире. Нормальный человек имеет, ну, как бы, разум. А разум — это осторожность, это оценка, правильно? Да? Это есть некий страх, самозащита. В хорошем смысле слова. Конечно, виды есть страха, которые параноидальные, да, это такие же тонкие психические проблемы, это плохо. Болезненный страх. А здоровый страх, он должен быть.
Александр Геннадьевич, спасибо вам большое за правду. Мне кажется, многие вот из слушателей, они как раз-таки хотели бы услышать вот эту правду, как она есть, что в жизни происходит, чего на самом деле бояться. И вот вы сказали, что человек может меняться ради детей, ради семьи, ради кого любит, но наилучшим образом меняться ради Бога и ради духовного наставника, который является вот лучшим доброжелателем. Действительно, ничего духовный наставник не хочет от своих учеников, кроме как того, чтобы они совершенствовались. Но как вот говорится, что когда готов ученик, приходит и учитель. А как подготовиться, как стать этим учеником? Вот достаточно ли быть просто хорошие дела делать, быть разумным, и тогда учитель придет? Или что для этого нужно? Какая составляющая самая главная? Как учеником стать в этом мире?
Это индивидуально, если мы буквально говорим о принятии духовного учителя, да? Потому что у каждого из нас уже, слушателей, есть какой-то свой учитель в жизни. Может быть, так, мы читали в книгах о какой-то великой личности, или, ну, есть какие-то кумиры, на которых мы смотрим, у каждого есть что-то подобное. Или несколько таких человек, может быть, известных, знаменитых, прославленных, там, одаренных, скажем, в мире искусства, в мире науки, в мире политики. То есть кумиры. Но что касается духовного учителя, то не сразу, далеко не сразу человек сможет принять духовного учителя. Нужно сначала осознать его значение. Как говорится в ведах, что мы берем воду из реки, а молоко из-под коровы. Так, а вот знание от духовного учителя, другого источника нет. Вот когда мы это осознаем, вот тогда мы будем готовы принять духовного учителя. Другого источника не существует. Вы не можете просто кого-то спросить и получить абсолютный глубокий ответ, да, духовный. Нет. Наша проблема в том, что мы слушаем об абсолютной истине, о Боге, от людей материалистичных, атеистичных или со слабой верой, или верующих, которые живут еще греховно. И мы не получаем знания, поймите, хотя мы получаем какие-то ответы, знания мы не получаем, потому что источник неверный. Источник должен быть чистый, бескорыстный. Источник должен быть уже быть в связи с Богом, в сердце, уже быть в служении Богу. Вот это источник, вот это духовный учитель. Недостаточно просто одеть духовные одежды и стать наставником. Нужно посвятить свои мысли, речи, поступки служению Богу. Вот от такого человека можем получить истинное знание. И если вы к этому готовы, если вы уже этого желаете, то, несомненно, это произойдет, потому что тому, кто стучит, дверь открывает.
Спасибо большое. Вот вы затронули тему служения, что очень важно именно служить Богу. И тогда мы действительно, чтобы делать что-то хорошее и великое в мире, мы можем только, когда мы действительно понимаем свою природу, мы понимаем, в чем мое служение Богу, тогда мы начинаем видеть, в чем мой долг перед другими людьми. А вот служение Богу, как больше понять, наверное, в чем заключается вот лично мое, наверное, каждый, например, слушатель сейчас сидит и думает, а в чем мое служение Богу? Или я об этом должен услышать от духовного учителя, или другие люди мне должны сказать? Или это должно быть, как многие спрашивают, какой-то инсайт внутри происходит, то есть мне во сне должен Господь прийти? Или это какое-то откровение? То есть как понять, что я действительно служу Богу? Может быть, я даже благотворительностью занимаюсь, но это мирская благотворительность, и как бы это никому не нужно, это просто вот, ну, мне нужно для очищения. Но служение ли это Богу тогда? Нужно ли это Богу? Как это, в этом разобраться?
Суть самого служения означает контакт с Богом. Это то, что нам дает контакт, прямой контакт с Богом. Это называется служение. Например, если я вам подарил, скажем, фрукт какой-то или цветок, и мы чувствуем контакт, у нас появляются отношения, хорошие, причем позитивные, через служение. Как говорят мусульмане, что не любовь важна в семье, а забота, служение. Когда вы служите друг другу, вы начинаете уважать друг друга и любить друг друга больше. То есть, видите, служением поддерживаются эти отношения хорошие. А когда мы не собираемся служить друг другу, распадается все, и брак, и государство, и все распадается. Все только для себя, каждый для себя старается. Поэтому суть служения — это контакт, контакт. И вот когда мы обретаем этот контакт в сознании, сознаем Бога, то все, что мы не делаем, может быть служением. Вопрос мотива, да, для кого это делаю? То есть Богу можно предложить цветок, листок, то же самое, что мы делаем для друга, но это по отношению к Богу, если сделать. Представьте, будет контакт с Богом. Вот это служение. И начинается этот контакт с того, что человек произносит его имена и слушает внимательно. Медитация. Вся природа Бога в его имени. Много имен существует. В исламе много имен, 99, да, в ведической литературе огромное количество имен. И там есть рекомендации, как практиковать вот эти имена. Это практика духовная называется. Это называется духовная практика. Как поддерживать контакт. Вы должны контактировать умом и чувствами, ощутить его, осмыслить его, осязать, научиться его. Это контакт называется. Бог как свет, потому что вы начинаете все видеть в истинном свете. Начинается этот контакт с того, что человек серьезно воспевает имена Бога. Не повторяя имя Бога в суе, помните, говорится, да, в Старом Завете, в суе. Серьезно отнесись к этому. Имена Бога, они отличны от самого Бога. Отнесись к этому очень серьезно. Вот это начало будет. Сначала простой метод, не так ли? И самый возвышенный метод. Давайте учиться.
Зависит ли произнесение имен Бога от моего мотива, от моего желания, от настроения? Или постепенно я могу, произнося имена Бога, и, наверное, это и называется духовной практикой, вот это восстановление этого контакта с Богом, ощущение этого контакта, или эта практика меня тоже очищает, и я постепенно, произнося эти имена, тоже могу очиститься, и мое произношение будет более чистым. То есть я могу постепенно почувствовать этот реальный контакт, потому что многие занимаются духовной практикой, молитвенной практикой достаточно долгое время, но не чувствуют этого контакта. И...
Да, многие говорят, мне сказали, нужно это делать, тогда у меня становится вот это и вот это, и тогда у меня будет вот это и вот это. Но что-то ничего не происходит.
Контакт выражается в том, что человек ощущает состояние транса, такого трансцендентного блаженства, счастья, прилив знания. Называется откровения, да, какие-то приходят человеку, вдруг открытие внутреннее. То, что раньше он не видел, не знал, начинает понимать, видеть. Это контакт с Богом. То есть начинается открываться божественное восприятие. Это называется контакт. Дается пример. Больной желтухой не чувствует вкус сладкого. Вернее, он чувствует его извращенно. Он ему кажется отвратительным, горьким. Вот, возможно, вы пробовали алоэ. Вот это горечь. Вот когда человек болеет желтухой, он не переносит сахар и глюкозу. Вкус кажется отвратительный. Хотя на самом деле сахар сладкий, любой здоровый человек подтвердит, но в этом состоянии нет вкуса к этому, нет. Также мы говорим, повторяйте имя Бога. У людей некое есть такой, знаете, скепсис или отторжение. Ну почему? Ну зачем? Ну не хочу. Ну какой смысл? Не вижу никакого смысла в этом. Это вот это болезнь. Я еще не понимаю этого контакта. Но говорится, если тем не менее больной желтухой принимает глюкозу и принимает этот сахар, который является же лекарством для, от этой болезни, вкус постепенно вернется. Этот сахар исцелит его. То есть имя исцелит нас, но принесет нам тот вкус, который нас спасет от этих вот низших привязанностей, понимаете, от этих всех дурных привычек, от дурных мыслей, от дурного характера, от чего, собственно, мы страдаем всю свою жизнь. От самого себя, на самом деле. Ну вот такие примеры даются.
Спасибо вам большое. Я думаю, что многие подписчики сейчас наверняка вдохновятся. Может быть, мы тогда включим комментарии, если сейчас есть вопросы
дополнительные. Да. И пока мы включаем комментарии, здесь есть вопрос. Это наша студентка Института Бхагавадгиты. Она задает вопрос. Когда вот, ну, я понимаю, что мне нужно брать ответственность, как не скатиться в умонастроение, что моя ответственность — это значит, мне все нужно делать самой, и все зависит только от меня. Как осознать границу этой ответственности и понимать, на что могу влиять я, а на что воля Бога?
Нет, дхарма. Дхарма — это понятие общее. Это как солнце. Все действуют под солнцем, но благодаря только одному солнцу. Солнце одно на всех. Это вот эта дхарма одна на всех, понимаете? Если мы на самом деле следуем пути дхармы, то мы взаимодействуем так, что все процветает. Не то, что я процветаю, в результате какой-то тяжелой работы, да? Дхарма, которая называется. Которая вот как осел начинает тянуть, потому что так надо, потому что я должен, да? Вот такого упорно, фанатично. Нет. Это жизненный обмен дхарма. Солнце светит, дождь идет, растения растут. Вот она, дхарма, видите. Это совместный симбиоз, это совместные усилия. В обществе людей наша дхарма — это любовь и доверие. И когда мы действуем в любви и доверии, то мы, естественно, начинаем помогать друг другу, и жизнь становится легко. Жизнь становится легко. И интересно. Поймите, что дхарма — это не какое-то индивидуалистичное понятие, да, которое заставляет меня вкалывать и зарабатывать, как сумасшедшему, да? Вот это упорство развивает, это длинное, тупое. Нет, дхарма — это жизнь, жизнь для всех одна, да. Мы все служим Богу, вот в чем дело. Дхарма нас сближает, объединяет, делает одной семьей. Мы все под одним солнцем. Вот это мы должны понять в результате исследования дхармы, дхарме.
Вот здесь очень интересный вопрос подписчики задают. Как повторение святого имени повлияло на жизнь читания Чандры Чарана Прабху? Очень интересно услышать ваш опыт.
Это меня спрашивают?
Да. Как на вас повлияло повторение святого имени в жизни?
Ну вот видите, видите меня в экране, вот так и повлияло. Вот, поэтому я вот и говорю вот эти вещи. Раньше этого не говорил, когда еще не знал о святом имени. А сейчас говорю, вот разница есть. Раньше я так же спрашивал, как вы, вот, а почему то, а почему это? А сейчас отвечаю на вопросы. Вот разница есть?
Существенно.
Значит, как-то повлияло?
А также спрашивают, может ли долг быть синонимом благодарности?
О, хороший вопрос. Да, очень хорошо сказано. Долг синоним благодарности — это высокий уровень. Очень хорошо.
Здравствуйте. Иисус и Христе — это имя Бога. Правильно? Можно православным повторять это имя, одну и ту же молитву, так же, как вы, Махамантру?
Не можно, а это предписано. Всем христианам предписано повторять Иисусову молитву. Иногда они повторяют «Отче наш», но, как мне говорили христиане, Иисусова молитва, она могущественнее. Поэтому она предписана. Это раз, если вы истинный христианин, то вы, значит, повторяете именно вот эту мантру, Иисусову молитву. Иначе, строго говоря, вы не можете назвать себя христианином, если вы не практикуете это. Если строго говорит.
Задает вопрос Павел, а как соединять духовную жизнь с бизнесом и семьей? То есть исполнение долга в семье и вот на работе.
Да, важно понимать, зачем этот бизнес, зачем эта семья, вашу цель. Это будет промежуточная ступень, ваш бизнес и семья, это ступеньки, по которым вы подниметесь к Богу. Выполняете обязанности, вы зарабатываете деньги, чтобы поддерживать семью. Но вы должны знать, что деньги нужны не только, чтобы заботиться о материальной стороне обеспечения семьи, но и для духовного развития своей семьи. Так это становится тоже духовной практикой. Забота о семье. Так. Также вы зарабатываете деньги, бизнес, вы знаете, что часть денег вы используете на духовное развитие или на какую-то благотворительность, если у вас есть ресурсы, на какие-то добрые дела. И так это становится, одухотворяется ваша деятельность, ваша семья. Детей воспитывайте также для того, чтобы общество получило благо, как полное целое для Бога. Не для личного блага воспитывайте собственных детей, а для служения Богу. Это ваш вклад. В этом вся ценность семьи и бизнеса.
Анна спрашивает, как исполнять свой долг, если супруг имеет ярко выраженную демоническую природу?
Не может быть такого. Не верю, что у вас супруг — это демон. Ну, хотя бывает такое, бывают трагичные случаи в жизни, бывают редкие случаи. Но вот в данном вопросе я не чувствую этого. Если бы ваш муж был на самом деле демоном, вы бы этот вопрос открыто бы не смогли задать, вы бы боялись его. Это было бы невозможно. Вот. Скорее вы с ним спорите там вовсю, поэтому он и пытается за себя постоять. Вот и кажется, что он демон. Нет, нет. Он нормальный человек. Нормальный человек. Постепенно все будет лучше. Потерпите. Вот ведите себя как-то культурнее по отношению к нему. Не задевайте его эго мужское.
Тамара спрашивает, скажите, пожалуйста, если нет вопросов на протяжении изучения духовных знаний, это плохо?
Не думаю, что это плохо, потому что процесс изучения же продолжается, вот что важно. И далеко не все вопросы мы сможем задать. Некоторые вопросы можем задать только когда обретем знания. Так мы даже не сможем задать вопросы. Нужна подготовка к этому. Поэтому постепенно. Постепенно по мере вашего духовного образования у вас появятся вопросы, конечно же.
Елена задает вопрос. Как выполнять долг перед детьми, не пустив на самотек и не сломав одновременно?
Как
выполнять долг перед детьми, не пустив на самотек и не сломав?
Если вы будете все позволять детям, они распустятся. Они будут злоупотреблять вашей слабостью. Это называется малодушие, что вы все позволяете, слишком мягкие. Это навредит их воспитанию. Если будете слишком жесткими, они будут бояться вас. Поэтому ваша задача, как родитель, найти вот этот баланс, золотую середину. Где, в каких случаях нужно быть жестким, а где мягким? Это называется учитывать место, время, обстоятельства. Например, если ребенок что-то делает неправильно, и он в возрасте уже достаточно, чтобы воспитывать его и наказывать, то он должен понять, почему его наказывают, почему с ним жестко обходятся. Если он видит, что это справедливо, это пойдет ему на благо. Если он не увидит, что это справедливо, и накажете его жестко, он затаит обиду на всю жизнь. Поэтому здесь важна осознанность. То есть ребенок должен понимать ваше поведение. Не только вы должны понимать его поведение, но и он должен понимать ваше поведение. Вы должны объяснять ему, почему вы делаете так, а не так. И почему сейчас нужно сделать именно так, а не так. Если он не понимает, то наказывать бессмысленно. строго наказывать, тогда не рекомендуется. Детей до 5 лет строго не наказывают, потому что еще не понимают, не различают, что хорошо, что плохо. А вот чем больше он понимает, чем больше различает, чем более разумен ребенок становится, тем строже мы можем к нему относиться в какие-то вот такие случаи. И он поймет это и будет на благо.
Спасибо большое. Надеюсь, вы нашли ответ ваш. И здесь Нурсулу спрашивает. Здравствуйте, как нужно правильно молиться?
Правильно молиться нужно сесть прямо, ровно. Но перед этим нужно встать рано утром. 3:30. 3:30 вы встаете и молитесь, так? Вот. Если сознание не потеряете, то все будет хорошо. Ну, для посвященных это закон. Вставать рано утром с 4 до 5 утра хотя бы все посвященные встают. Обязаны это делать. Если они здоровы, это они просто обязаны делать. Это время, потому что медитация и молитвы – это обязанность ежедневная. Для непосвященных можете встать и позже. Можете за 6 утра, там, не знаю, ну как вы сможете, да? Вот для вас в 6 утра, наверное, рано считается. Для посвященных это уже поздно. 4 утра, с 4 до 5 это самый оптимальный как бы, момент пробуждения. А, уже нужно быть бодрым. И вот тут вы начинаете уже вот практиковать имена Бога. Не молитву, ничего не просите у Бога, подождите. Вам нужно сначала разобраться со своими желаниями, а то попросите какую-нибудь ерунду, понимаете? Сначала нужно очистить свой ум, привести его в порядок. Если вы в плохом настроении, можете, даже просить кому-то зло причинить. Но это не та молитва, которую нужно вообще практиковать. Поэтому сначала мантра — это имена Бога. Имена Бога — это мантра, то, что освобождает ум от всех плохих мыслей и так далее, от всякой глупости. И вот когда вы повторяете мантру, у вас появляется вот этот вот позитивный дух внутри. Вот тогда можете обратиться с молитвой. Только когда вы позитивны, чисты внутренне. Так же, как мы утром просыпаемся, мы должны омыться полностью, не так ли? Тело становится нечистым после сна, нужно омыть его целиком. Не только лицо, да, и нос помыть, и уши. Но целиком. И также ум нужно омывать. Не забывайте об этом. Ум важнее всего омывать. Даже важнее чистота ума, чем чистота тела, хотя это связанные понятия. За умом нужно следить. Поэтому мантра, маната ум, тра это очищение, освобождение. А потом мы сможем рассказать им, что такое молитва, только после этого.
Сразу такой вопрос в связи с подъемом в 3:30, а девочкам можно чуть-чуть в 4 вставать, например.
В 4 утра? Или что вы имеете в виду?
Да. В 3:30 очень говорится, что для женщин говорится очень, когда ранний подъем, сейчас прям многие говорят об этом, что это вот не очень хорошо и благоприятно. Можно ли чуть-чуть попозже женщинам подниматься для духовной практики? Особенно, например, если она мама с малышом, сколько это, как соблюдать тогда вот эти моменты по времени правильно?
Я не вижу разницы между женщиной и мужчиной. В духовной жизни нет такой разницы. Таких различий не делают. Просто ты говоришь, что обстоятельства могут быть разные. Да? У мужчин тоже могут быть свои обстоятельства. Скажем, ночная смена там и прочее. Да. Об этом дело не мужчине, не женщине, а в обстоятельствах просто. Если у вас обычные, нормальные обстоятельства, вставайте рано. Если у вас другие обстоятельства, вам придется, конечно, как-то корректировать свои. Понятно, что если вы всю ночь с ребенком, младенцем, да, в полусне, в полудрёме провели. Понятно, что вам нужно как-то по-другому себя регулировать. Это не вопрос. Это просто разумный подход.
Спасибо большое. Последний, наверное, вопрос. Да, чтобы мы вас пораньше отпустили, мы сейчас вот зададим еще один вопрос. Нужно ли одинокой женщине усыновлять ребенка, или можно просто заниматься духовной практикой?
Если на самом деле у вас серьезная духовная практика, вы можете делать все, что хотите. Потому что все пойдет на благо. Если у вас сильная духовная практика, все, что вы делаете, пойдет на благо. Но если у вас слабая духовная практика, и вы усыновляете ребенка, с которым вы потом не справитесь и ничего для него духовного не сможете сделать, то это может на благо не пойти. Это уже как бы будет зависеть от удачи, от судьбы. Какой там ребенок будет, от кармы будет зависеть, который вам беспокойство принесет мощное, а может быть, наоборот, он станет хорошим человеком. То есть сложный вопрос, видите. Но если у вас мощная духовная практика, все на благо пойдет.
Александр Геннадьевич, спасибо вам огромное за то, что уделили время. Я думаю, что очень многие подписчики сегодня получили ответы на вопросы. Эфир мы сохраним обязательно и разошлем максимально по всем нашим чатам. Спасибо огромное за ваше внимание, за ваше время и за вашу мудрость.
Спасибо. Очень рады были такому эфиру совместному с вами. Ждем следующих встреч.
Спасибо
так большое. Так а какой вывод-то мы? К выводу пришли к какому-то или нет?
Да, непременно, что важно выполнять свой долг, несмотря ни на что. А долг заключается в том, чтобы служить Богу. Нужно начинать сознание, осознавать себя. Первое, что нужно сейчас чем заниматься, это знание. Получать знания о самосовершенствовании, о душе, о Боге. И тогда многие вопросы, они действительно вот раскрываются. Даже те, которые бытовые, непонятные, они просто отпадут сами собой.
И самое важное тоже, что знание и духовная практика, которую мы начнем, она приведет нас к очищению, к тому, что у нас появятся учитель и наставник, которые будут вести нас этим путем, которым мы можем задавать вопросы и уже понимать, что, куда, в чем мой долг, что мне сейчас нужно делать. И самое, наверное, вот всегда запоминающее для меня, что в итоге долг — это то, что побочный эффект долга — это счастье. Ничто не может заменить вот это ощущение свободы и счастья внутри, как исполнение своего долга. Перед Богом, перед близкими. То есть вот это такой очень важный момент.
Ну, мы еще говорили об именах Бога.
Да.
Но это эксклюзивно, не для всех, да. Ну, да, для кого-то мы сказали это так вскользь, кто-то услышит. Но это не обязательно всем навязывать, но те, кто подходит к этой черте, они должны знать, что вот это самая могучная практика в наш век. Рекомендованы древними пророчествами вет. В наше время другого пути просто они говорят, не будет. Все будет очень трудно делать. Даже в религии трудности будут большие. А вот у тех, кто будет с именем Бога, проблем не будет никаких.
Это очень...
Желаем всем уйти с именами Бога сегодня. Может быть, для кого-то сегодня будет первый день, кто начнет это практиковать и делать. Очень вам желаю.
Ну, я пожелаю всем удачи тогда. Спасибо большое.